Дорогие братья, сестры, мир вам! Сегодня мы собрались на богослужении и будем принимать участие в хлебопреломлении. И каждый раз, когда мы приходим на это особенное богослужение, наши сердца, они особым образом настроены не только на провозглашение Христа как личного Спасителя, но и на участие. Мы становимся частью, мы соучаствуем со Христом. И вот сегодня мне хотелось бы предложить мысль для рассуждения. Единство со Христом как часть понятия о нашей принадлежности, о нашем вот рассуждении о теле Господнем. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 29 стих, очень часто читается, почти каждое хлебопреломление мы читаем. И я сегодня хочу на этом вот тексте особое внимание наше сосредоточить. «Ибо кто, если пьет, недостойно тот, если пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Так вот, рассуждение о теле Господнем, оно включает в себя много аспектов. И один из этих аспектов – это единство со Христом. Наша принадлежность, наша сопричастность Христу. Когда Христос дает ученикам и говорит, вот это хлеб, это тело мое, едите, примите, едите. Вино – это кровь моя, примите, едите. Что? Сопричастность. Становится одно – одно понимание, одно единое. Апостол Павел в послании к римлянам в 6 главе об этом тоже пишет. С 3 стиха по 5 мы читаем. Послание к римлянам, 6 глава, с 3 стиха читаем. «Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены подобием воскресения». Мы соединены со Христом. Это единое соединение. Безусловно, вот эти понятия соединения – соединение со Христом, соединение нас между собой, как церкви, это понятие достаточно сложное. Апостол Павел говорит, что вот двое станут одной плоти, и говорит, что вот тайна сия велика. Это я говорю по отношению ко Христу и церкви. И объяснить любую тайну чрезвычайно сложно, но понять и внутренне ощутить, я думаю, что это знакомо. И вопрос, когда начинается это единение? Нам очень важно понять, кто, всякий ли человек соединен с Христом? Безусловно, нет. Не только верующие во Христа. Здесь есть нечто большее. Понятие верующий тоже понятие как бы очень многогранное. Кто верит, и в бесы веруют, и трепещут. И так написано в послании Иакова. Так вот, вопрос. Кто соединен со Христом? Мы говорим, что есть причины для соединения со Христом, и начинается это с покаяния. Человек, осознавший грех свой, покаялся, получил рождение свыше. И вот этот момент – начало жизни со Христом, которое приходит к соединению с Ним. Сознательно, и для Бога это очень важно. И Он об этом нам говорит, что происходит сознательное наше соединение через крещение. Когда мы обещаем Богу добрую совесть. Вот в этот момент происходит нечто удивительное. Наша готовность, наше решение принадлежать Богу. И вот это причина, почему мы становимся частью Иисуса Христа, частью Церкви Его, частью тела Его. И эта ситуация, вот эти размышления нас приводят к тому, что говорит Христос о единстве тело, о единстве церкви его вместе с ним, соединение. И на прошедшей неделе, и в принципе еще продолжается в нашей стране праздник Единства России, очень интересный праздник. На самом деле он, с одной стороны, какой-то непонятный, это новый праздник, но смысл замечательный, смысл глубокий. Мы как бы, такое случается, что берут какое-то событие, давно происходящее, там, 400 лет назад, что-то происходило, где-то что-то, потом его переосмысливают, и вот на сегодняшний день говорят о единстве и понимают, что это чрезвычайно важно для государства. Вопрос единства всегда был очень важен, и есть причины для единства, есть причины для разобщения. Когда разобщаются не только народы, даже близкие родственники разобщаются. И в этом есть боль, в этом есть проблема. И мы понимаем, что причина любого разобщения – это грех. И то, что причина для соединения – это Господь. И Божье понимание, Божье видение – всегда соединять, соединять, чтобы были все едины. И даже единство в церкви, Вселенской Церкви, поместной Церкви, на всех уровнях. Это удивительное, удивительное действие Божие, когда Бог соединяет людей разных возрастов, разных национальностей, разного образования, разного социального положения. Господь объединяет в одно, и это Божье действие. И когда мы говорим о единстве, то нам важно понимать, что это Божье действие, Бог, умеющий соединять то, что нам кажется несоединимо. Бог умеет соединять врагов, ненавидящих друг друга. Он умеет соединять, давать силы, давать понимание, а потом и силы для прощения, для терпения, для долготерпения, для уважения и многое-многое другое, что соединяет. Итак, первое, что хотелось бы прочитать из первосвященнической молитвы Иисуса Христа – Его понимание о том, что есть вот это единство, 17 глава Евангелия от Иоанна, 21 стих. Иисус Христос говорит об этой мысли, молится Небесному Отцу. Иоанн записывает это. 21 стих. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так они да будут в нас едины». «Да уверует мир, что Ты послал Меня». Безусловно, если попытаться разобрать этот текст, здесь очень много моментов, о чем хочется поговорить и что нужно говорить. И это может быть даже тема ни одной проповеди, ни одной встречи. Но основная мысль совершенно понятна, что «да будут все едины», то есть мы с вами, «да будут все едины», как Ты Отец во мне, и я в тебе, так они да будут едины в нас. Понятная мысль-то, совершенно понятная, и никто спорить с этим не будет, что единство – это очень важный фактор, необходимый фактор, что без единства, отсутствие единства не приведет к результату никакому. Любой конфликт, он приводит только к проблемам. Ни одна война не заканчивалась положительным результатом. Да, победа радуется, но это радость со слезами на глазах. А сколько убитых? А сколько разрушенного? И то, что казалось так вначале справедливым и так важным, необходимым, оканчивается такой болью, такими проблемами, что, начиная любой конфликт, важно понять, чем все это закончится. И Бог говорит, да будут все едины. И сегодня мы говорили о том, что наше единение во Христе – это величайшее благословение. Быть единым со Христом, питаться Его соками, питаться Его истиной. Быть одним с Царем царей, быть едиными, быть церковью, быть частью Его. Кто поспорит? Это совершенно замечательно. Так вот, любая прекрасная мысль, любое прекрасное положение, важное, замечательное, оно всегда будет подвергаться искушению, испытанию. Кажется, первые люди, Адам и Ева, находятся в раю. Ну что еще нужно? О чем мечтать? И мы, как бы в рассуждениях, говоря о земле, о жизни, говорим, вот это рай, райское место, самое лучшее. И человек так устроен, что даже в этом самом лучшем находится причина, чтобы поспорить, чтобы оспорить, чтобы не согласиться. А верно ли сказал Бог? К огромному сожалению, это все актуально и в вопросе о нашем единении со Христом. Мы едины с Ним замечательно, прекрасно, но прежде всего надо знать и понимать, что наше понимание о единстве, то, что нам Христос сказал, и это благословение, оно будет подвергаться испытаниям. Будет подвергаться испытаниям. И я для себя здесь 5 пунктов отметил, но, в принципе, мы можем еще и больше найти, и можем сократить этот список. Но давайте первое, Евангелие от Иоанна, в этой же первосвященнической молитве, мы прямо по порядку будем читать, с 14 стиха мы читаем, Христос говорит, «Я передал им слово», идет речь об учениках, «Я им передал слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла. Первое испытание нашего единения со Христом – это отношение мира к нам. Какое? Агрессивное, нетерпящее, непримиримое. Кажется, для меня это всегда удивительно. Какая логика ненавидеть христиан? Никакой логики. Люди, желающие добра, любить, помогать, благословлять, примирять, находятся в ненависти. И однажды по окончании выставки на ВВЦ подходит корреспондент Радио России и спрашивает, скажите, пожалуйста, за что ненавидят баптистов? Я там был как представитель вот нашего отдела на выставочной экспозиции. Я сначала как бы даже растерялся, потом четкая мысль. Я говорю, нас ненавидят за то, что мы проповедуем Христа, распятого и воскресшего. Вот как только мы прекратим проповедовать о Христе, говорить, нас все полюбят. Мы станем такие близкие, такие понятные. Скажешь, вот я думаю, что вы вспомните свою жизнь, свои обстоятельства. Как только вы начинаете говорить о Христе, вы вызываете много-много вопросов и очень разных отношений к вам. Так вот, Христос говорит, что это отношение, потому что Слово Мое в вас пребывает. Это первое испытание. Второе испытание – испытание отверженностью. Дальше Христос говорит, с 16 стиха мы читаем. «Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоей, Слово Твое есть истина». Быть отверженным, насколько это приятно. Я думаю, что чрезвычайно неприятно. Так хочется быть понятым, так хочется быть принятым. Дети, они очень хорошо вот эти принципы их как бы модулируют, показывают. Позапрошлое воскресенье сижу на богослужении и смотрю, группа ребят, они вот как бы собрались, и между собой у них там как во время богослужения, да, конечно, это особенно интересно, во время богослужения они там собрались и что-то обсуждают потихонечку, родители шикают. И вот одна девочка, ей так хочется тоже оказаться в этой команде, а на лавочке места уже нет. И вот ей хочется быть вместе с ними. А они так делают даже вид демонстративно, что мы с тобой ничего не хотим общего иметь. Вот. Жалко было смотреть на эту девочку, в принципе, и на этих мальчиков тоже. Мальчики, принимайте девочек, не обижайте их, пожалуйста. Так вот, вот это испытание отверженностью, это очень непростое испытание. И хочется, когда тебя отвергают, закрыться. Хочется ответить такой же монетой, А Христос объясняет, что вот познание истины делает вас отверженными. Они не от мира, как и я не от мира. Понимание того, что это закономерность, так и должно быть. На вот эти праздники народа, единства России, президент приглашает видных деятелей культуры, ученых, в том числе от Российского Союза, пригласили и нашего представителя. И вот сижу вместе с как бы лидером или руководителем Старообрядческой церкви Корнилием, и говорю: посмотрите, какая красота, сколько здесь знаменитых и важных людей. И он говорит: а у меня совершенно другое понимание. Если они не знают Бога, сколько здесь важных, знаменитых, несчастных людей? Нам крайне важно понять, если ты знаешь Бога, то ты самый счастливый человек. Если ты не знаешь Бога, ты не рожден от Бога, то ты самый несчастный человек. Мы не от мира сего. И вот наша принадлежность Христу, сопричастность Ему, мы не от мира сего. Испытание отверженностью. Дальше начинается с 18-19 стих «Испытание послушанием». Принадлежать Христу, но быть испытанным послушанием. «Как ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Испытание послушанием. Бог посылает нас. Послушайся Христа. Мы говорили, если ты отвержен, то как идти к тем, которые тебя не признают, которые тебя игнорируют? И я думаю, что я не одинок в таких чувствованиях, что не хочется идти туда, где тебя не ждут. Очень не хочется быть занудой. Очень не хочется, чтобы над тобой снова смеялись, и вспоминаешь и про жемчуг, и про свиней, и про многое что. Как можно говорить и говорить там, где тебя не ждут? Но Христос говорит: как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Вот эта закономерность, очень важно понять, моя принадлежность, мое единение со Христом, это и послушание. И то, что я считаю такой важностью, большой важностью, мое единение со Христом, оно будет испытано послушанием, послушанием Его повелением. Четвертое испытание – принятием и доверием. 20 и 21 стих. «Не они же только молю, но и о верующих в Меня по Слову Твоему да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так они да будут в нас едины, да уверует мир, что Ты послал Меня». Почему я обратил внимание в этом тексте на испытание принятием и доверием? По большому счету, здесь Христос говорит, что я молюсь не только об учениках, но и уверовавших по слову их. Это речь-то о нас идет. И когда приходят новые люди в церковь, для апостолов было много причин для шока. И мы видим, Деяния апостолов свидетельствуют, сколько было непонятного, сколько было конфликтного в приходе язычников в церковь. И не только, чтобы язычники, пришедшие в церковь, сели на задние лавочки, а чтобы стали служителями, руководителями, пасторами, миссионерами, благовестниками. Чтобы язычник, которого некоторое время назад ты не считал за человека и с ними не сообщался, и прах отрисал, когда проходил через их селение, теперь он будет твоим духовным наставником, твоим пастором, и ты будешь в послушании у него? Это удивительно. И в сегодняшний день происходят те же самые процессы, когда происходит испытание принятием и доверием. Он такой же, она такая же, часть Иисуса Христа, как и ты. И кажется, надо радоваться и ликовать. Но здесь что-то внутри сердца происходит нашего, когда нам важно понять сердце Бога, Его желание, что человек, приглашая в церковь, приглашая, зовет всех. И когда приходит такой прекрасный, замечательный, еще более-менее легко этого человека принять. Но когда приходит человек, поднявшийся из самого-самого дна, как мы говорим, маргинальные слои общества, приходят и становятся служителями. Я не знаю, насколько вам просто это было бы, если бы пастором церкви был бывший наркоман, бывший преступник, убийца, насильник. Хотя Павел о себе говорит, я был изверг. Я был убийца. Нам крайне важно понять, что Бог, приглашая, зовя, соединяет нас в одном теле. И об этом важно помнить, знать, испытание единством. Вы знаете, и на этом не заканчиваются слова Христа. Вот мудрость Божия, проникающая на века вперед, она говорит о многом. И вот есть с 22-23 стих, говорит о принадлежности, принадлежа ко Христу, испытание славою. Кажется, это не для нас. Но когда ты находишься в присутствии Божьем, в благодати Божией, когда понимаешь, что Бог открывается тебе в твоем силе и величии, и ты во Христе многое можешь, и это становится известным, уважаемым, то остаться в единении со Христом становится невероятно сложно. Испытание славы. Смотрите, что об этом Христос пишет, 22 стих. «И славу, которую ты дал мне, дал им, да будут едины, как мы едины. Я в них, и ты во мне, да будут совершенно воедино, да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Славу, которую ты дал мне, я дал им». История христианства переполнена свидетельствами, когда церковь становится славною, влиятельною, сильною, начинается. Внутри церкви такие взаимоотношения, которые порочат Божье. И чтобы избежать такого состояния, тебя Господь благословил, ты стал частью тела Его. Он тебе дал дары, Он дал тебе силы, дал служение, служи, прославляй Бога. И в этом будет слава Божия, и ты будешь сопричастен к этой славе. Но эту славу не приписывай себе. Я думаю, что один из таких вот наших запинающих грехов, проблем, дамокловых мечом являющийся, что как бы делает нас часто вот бессильными или разрушаются наши результаты, когда мы славу Божию, которую Господь вот являет через нас, мы ее начинаем приписывать себе. Наше единение во Христе. Здесь я пока остановлюсь в этих размышлениях, хотя можно дальше продолжать говорить о различных испытаниях. Но очень важно говорить что о том, что любое испытание, любая проверка ведет нас к пониманию, насколько мы верны. И вот верность для Бога чрезвычайно важна, и верность Господь вознаграждает. У верности есть удивительная сторона, вот как бы результат. Тебя награждают, тебе верят, тебя благословляют, тобой дорожат. Добрый и верный раб, это звучит несколько раз, это понятие. И христиан первых столетий звали не верующие, а верные. Те, которые исполняют то, что Господь делает. И Христос об этом здесь тоже молится. 24 стих, как бы вот результат этой верности, награда побеждающим. 24 стих звучит. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Оказаться вместе со Христом на небесах – это Божий замысел, это Божье желание. Он говорит, я хочу вот это в единство, я молю об этом единстве, чтобы и они были там, где я. Желание Христа, молитва Христа о Церкви Вселенской и о нашей Церкви конкретно, чтобы все здесь сидящие оказались там, где Он, с Ним. Это результат верности, результат того испытания, о которых мы сейчас вот говорили. Господь чрезвычайно сильно желает того, чтобы мы были там, где Он. И чтобы не только оказались вместе с Ним, но увидели славу Христову. Сегодня я глубоко уверен, что мы видим славу Христову только отчасти. Отчасти мы до конца не можем понять. Мы не можем понять до конца и осознать, оценить, что же Господь приготовил любящим Его. И довольно-таки часто по вот этому непониманию или, может быть, ну, недальновидность, я еще не знаю, может, невнимательность какой-то, может, со страху или еще что-то, мы забываем об этих ценностях Христовых, о небесном царстве, забываем о ценности этого царства и промениваем на какое-то настолько дешевое, как южноамериканские индейцы меняли золото на стеклянные бусы. Наверное, еще хуже поступаем. Когда Царствие Небесное, Божье, вот эту вот славу Христову промениваем на человеческое, ничтожное. Какая глупость, какое безумие. Так вот, Христос молится о том, чтобы мы оказались там, где Он, и увидели славу. И последний 21 стих о том, чтобы познали Христа и силу Его, и Бога познали. Какое это счастье познать, чтобы Бог стал твоей сущностью, твоим внутренним миром, твоей ценностью, твоим образом мысли. Ты мыслил бы так же, ты поступал так же, как поступает Бог. Быть святым, быть праведным. Этого Бог хочет. И каждый раз, когда в нашей личной жизни мы познаем Бога, вдруг открывается Слово Его, открываются Его принципы, открывается Его действие. Восторг переполняет сердце наше. И мы в своей жизни оставляем вот эти реперные точки, по которым мерим всю нашу жизнь. Вот здесь я с Богом встретился, здесь я познал, здесь открылось Его Слово. И счастливы те люди, и вот это состояние внутреннего торжества, радости совершенной, оно присутствует у тех людей, у которых эти точки часто в жизни встречаются. Не раз в 5 лет, а несколько раз на дню, когда говорят, в этом я познал Бога, вот здесь Господь есть, здесь, и сердце просто, вот смотришь на этих людей, это просто удивительное вот это состояние познания Христа. И кажется, после таких слов мы все смело, дружными рядами пошли и будем провозглашать единство наше со Христом, отстаивать Божию правду и не будем больше грешить. Но что-то мне подсказывает, что между пониманием и действием есть некое расстояние. Оно разное. И Господь нам дал разум, Господь нам дал чувствование, чувство, и дал нам волю. чтобы мы соизмеряли и принимали решение. Божье или человеческое? Духовное или плотское? Пророк Иеремия обращается к израильскому народу, и слова его достаточно жесткие. Бог говорит через пророка Иеремию, 17 глава, 5 стих. «Так говорит Господь, и кому говорит? Израильскому народу, с которым было столько явлено милости, сил, предупреждений сказано, у которых перед глазами храм, священное писание, традиции, много-много чего, и Бог через Иеремию говорит этому народу. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человеков, и плоть делает свои опоры, и которого сердце удаляется от Господа. Неужели это возможно? Знать Бога, но плоть свою делать опоры и полагаться на человеков. В пророк Исаии пишет, сейчас просто вот, ну, цитировать не буду, но тексты вам хорошо известные, что проклят тот, кто полагается на страну Египет, как трость надломленную. Вот кто на нее обопрется, тот проткнет себе руку. Кажется, могущественное государство Египет, и какое государство Израиль? Меньше Московской области там рассмотреть-то. Без ресурсов, без... И вот, так сказать, на всех, так сказать, путях военных и торговых. Кто не идет, все разрушают Израиль. И вот ты живешь на этом вокзале евроазиатском, и все через тебя проходят, и вот полагаться на Господа, ну, очень, я думаю, что непросто. И вот Господь говорит, что необходимо полагаться на Господа. Господь имел такую мудрость, чтобы обетованную землю сделать там, не давая никаких ресурсов, ничего. Он говорит, мое благословение будет только вы. Но это тоже следующая, другая тема, на кого мы полагаемся. Общаясь с людьми сильными мира сего, имеющими власть, кажется, тоже можно предположить, что тебя поймут, защитят, и там договорившись, породнившись, подружившись, ты что-то можешь сделать. Соломон так мыслил, да, завел себе, проднился вот этих 700 жен у нее. Там. Это же все очень знатные были княжеского рода, царского рода, все эти девицы-то. К чему это все привело? Решил он проблему? Да нет, только усложнил. Так вот, даже в Евангелии от Иоанна, 18 глава, 38 стих, пишется о том, Иоанн пишет о том, как Пилат встречается со Христом. И после этих обсуждений говорит к народу, выходит, я не нахожу в нем никакой вины. После таких заявлений, можно сказать, все, теперь Христа не осудят, все, теперь вопрос решился. Власть сказала, не нахожу вины, не виновен. Можно полагаться на власть человеческую? Толпа закричала, и не виновен, не виновен, предали смерти. Можно ли надеяться на человеков? В этих же вот прям повествованиях, например, возьмем Петра. Можно ли надеяться на свои чувства? Если все тебя оставят, я готов. И мечи, и уши рабов первосвященнических. Все. Все как бы вот в арсенале верности и готовности. Но внутри... сердце, есть те изъяны, если ты не полагаешься на Господа, ты сильно рискуешь потерпеть поражение. И надеюсь, что каждому из нас знакомы эти минуты боли, это горечи, горечи поражения. А я так хотел, а я принял решение, что не буду больше грешить, я буду принадлежать только Господу, служить Ему, и однако... на ровном месте, даже не имея апельсиновой корки, бабах, и падаешь. Какое отчаяние, какой ужас, полагающийся на плоть свою и человека, делающего опорой. Господь говорит о том, чтобы мы полагались на Христа. В заключение хочу сказать, что рассуждая о единстве со Христом, нам важно понять, что наше единение с Ним завещено им, что наше единение обещано нам. Что величие и ответ, величие Божие это и большое доверие это и великая ответственность наша. Быть в единении со Христом. И сегодня, когда мы будем принимать участие в хлебопреломлении, нам крайне важно понять, что мы едины с Ним. И это великое счастье и великая ответственность. Аминь.